Глава 34. За день до оглашения завещания Кендалл и Вуди сидели в кабинете Стива Слоуна.
«Я не понимаю, зачем вы нас вызвали?» — возмущался Вуди. «Завещание должны огласить завтра».
«Я хочу, чтобы вы встретились с одним человеком».
«С кем это?»
«С вашей сестрой». Они оба впились в Стива взглядом.
«Мы уже встретились с ней», — ответила Кендалл.
Стив надавил кнопку аппарата внутренней связи. «Пожалуйста, попросите ее войти». Кендалл и Вуди переглянулись. Открылась дверь, и в кабинет вошла Джулия Стэнфорд. Стив встал. «Это ваша сестра Джулия».
«Что вы такое говорите?» — взорвался Вуди. «Что вы тут затеяли?»
«Позвольте объяснить», — ответил Стив тихо и спокойно. Говорил он 15 минут, закончив следующими словами. Перри Уингер подтвердил, что у нее и у вашего отца ДНК совпадают.
«Тайлер!» — воскликнул Вуди. «Я не могу в это поверить!»
«Придется поверить».
«Я ничего не понимаю»,
— Вуди покачал головой.
«Отпечатки пальцев той женщины однозначно доказывали, что она Джулия Стэнфорд. Карточка с ее отпечатками все еще у меня».
У Стива участился пульс.
«У вас?»
«Да, я сохранил ее ради шутки».
«Я хочу попросить вас об одной услуге», — подался вперед Стив. На следующее утро, в 10 часов, в конференц-зале адвокатской конторы Ренквист, Ренквист и Фицджеральд собралось довольно много народа. Саймон Фицджеральд занял место во главе стола. Присутствовали Кендалл, Тайлер, Вуди, Стив, Джулия и еще несколько незнакомых им мужчин. Фицджеральд представил двоих.
«Это Уильям Паркер и Патрик Эванс. Они работают в юридических фирмах, ведущих дела Stanford Enterprises. Они принесли с собой финансовый отчет корпорации. Сначала я оглашу завещание, а потом передам слово им».
«Давайте начинать», —
нетерпеливо воскликнул Тайлер. Он сидел отдельно от остальных. «Я не только получу деньги», — думал Тайлер, «но и раздавлю этих мерзавцев». Саймон Фицджеральд кивнул.
«Очень хорошо».
Перед Фицджеральдом лежала большая папка с надписью «Гарри Стэнфорд. Последняя воля и завещание».
«Я раздам каждому копию завещания, чтобы не зачитывать его вслух. Как я уже говорил вам, каждый из детей Гарри Стэнфорда получает равную долю наследства».
Джулия посмотрела на Стива. Ее лицо сияло. «Я рад за нее», — подумал Стив. «Рад, хотя теперь она уже мне не пара».
«В завещании указано еще с дюжину человек, но всем им отписаны либо небольшие суммы, либо кое-какое движимое имущество».
«Ли прилетает во второй половине дня», — думал Тайлер. «Надо бы встретить его в аэропорту».
«Как я уже говорил, активы Stanford Enterprises оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов».
Саймон Фицджеральд посмотрел на Уильяма Паркера.
«А теперь позвольте передать слово мистеру Паркеру».
Уильям Паркер открыл дипломат, достал какие-то бумаги, положил их на стол.
«Как только что отметил мистер Фицджеральд, активы Stanford Enterprises составляют 6 миллиардов долларов. Однако...»
Последовала театральная пауза. Паркер оглядел присутствующих.
«Долги Stanford Enterprises приближаются к 15 миллиардам долларов».
Вуди вскочил.
«Что вы такое говорите?»
У Тайлера посерело лицо.
«Это какая-то дьявольская шутка».
«Иначе и быть не может», — у Кендалл
сел голос. Мистер Паркер повернулся к одному из еще не представленных наследникам мужчин.
«Мистер Леонард Рединг работает в Федеральной комиссии по ценным бумагам. Он вам все объяснит».
Рединг кивнул.
«Последние два года Гарри Стэнфорд полагал, что процентные ставки должны падать. В прошлом он заработал миллионы, правильно предугадав начало падения ставок. Когда процентные ставки начали подниматься, он продолжал пребывать в уверенности, что они вот-вот упадут, и не изменял ранее избранной тактики. Он занимал крупные суммы под покупку долгосрочных ценных бумаг. Процентные ставки продолжали расти. С ними росли и долги, а стоимость ценных бумаг снижалась. Банки шли ему навстречу, учитывая его репутацию и огромное состояние. Но и они заволновались, когда Гарри Стэнфорд, чтобы компенсировать потери, начал вкладывать деньги в рискованные предприятия. И многие инвестиции действительно оказались неудачными. Он занимал деньги под залог ценных бумаг, купленных на уже занятые деньги. «Другими словами», — вмешался Патрик Эванс, — «он действовал незаконно». «Совершенно верно. К несчастью для него, процентные ставки поднялись на беспрецедентную для современной финансовой истории высоту. Стэнфорду приходилось занимать деньги, чтобы отдавать прежние долги. Получался замкнутый круг».
Наследники сидели, ловя каждое слово Рединга.
«Ваш отец дал личные гарантии пенсионному фонду корпорации и незаконно использовал эти деньги на покупку ценных бумаг. Когда банки начали спрашивать, что он делает, Стэнфорд ответил созданием липовых компаний и предоставлением фиктивных отчетов о платежеспособности своих предприятий. Тем самым он совершил подлог. Он рассчитывал, что консорциум банков даст ему деньги, чтобы удержаться на плаву. Они отказались». Когда же они поставили в известность Федеральную комиссию по ценным бумагам, последняя обратилась в Интерпол.
Рединг указал на сидящего рядом с ним мужчину.
«Это инспектор Пату из французской полиции. Инспектор, прошу вас».
Инспектор Пату говорил по-английски с легким французским акцентом.
«По требованию Интерпола мы выяснили, что Гарри Стэнфорд находился в Сан-Поль-де-Ванс. Я послал трех детективов, чтобы они организовали постоянную слежку. Стэнфорду удалось от них скрыться. Интерпол направил всем полицейским управлениям зеленую карту, означающую, что Гарри Стэнфорд находится под подозрением, и за ним надо следить. Если бы они знали, сколь велики его финансовые махинации, то мы получили бы красную карту и немедленно арестовали бы его».
Вуди сидел словно пораженный громом.
«Так вот почему он завещал нам все свое состояние. Потому что оно не стоило ни цента».
Уильям Паркер кивнул.
«Вы, несомненно, правы. Отец отписал все вам, так как знал, что разорен дотла. А потом у него состоялся разговор с Рене Готье из Лионского кредита, который пообещал ему помочь. В тот момент Гарри Стэнфорд подумал, что все трудности позади, и решил изменить завещание, вычеркнуть вас всех».
«А как же яхта, самолет, Роуз-Хилл?» — спросила Кэндалл.
«К сожалению, все будет продано, чтобы частично расплатиться с долгами», — ответил Паркер.
Тайлер уставился в стол. «Невероятно! Он больше не миллиардер, Тайлер Стэнфорд. Он опять просто судья». Тайлер поднялся.
«Я не знаю, что тут можно еще сказать. Если больше вам сообщить нечего,
надо ехать в аэропорт, встретиться с Ли, все ему объяснить».
«Кое-что есть», — остановил его Стив Слоун. Тайлер повернулся к нему. «Что же?»
Стив кивнул стоящему у двери мужчине. Дверь открылась, и в конференц-зал вошел Холл Бейкер.
«Привет, судья».
Поворот к лучшему произошел, как только Вуди упомянул о карточке с отпечатками пальцев. «Пожалуйста, привезите ее», — попросил Стив. «Я хочу взглянуть на нее».
«Но зачем?» — удивился Вуди. «На ней лишь отпечатки пальцев женщины, которая совсем не наша сестра».
«Но снимал ты отпечатки пальцев мужчины, назвавшийся Фрэнком Тиммонсом, так?»
«Ну да».
«Если он прикасался к карточке, на ней обязательно остались его пальчики». Стив не ошибся. Отпечатков Холла Бейкера хватало, и через полчаса компьютер опознал его. Стив позвонил окружному прокурору в Чикаго. С его подачи судья выписал ордер на арест, и два детектива пришли в дом Холла Бейкера. Он играл в салочки с Билли.
«Мистер Бейкер?»
«Да».
Детективы показали свои бляхи.
«Окружной прокурор хочет с вами поговорить».
«Сейчас я не могу», —
негодующе ответил Бейкер. «Позвольте спросить, почему?» — полюбопытствовал один из детективов.
«Разве вы не видите? Я же играю с сыном».
Окружной прокурор прочитал стенограмму судебного процесса над Бейкером, а потому знал, как вести себя с сидящим перед ним человеком.
«Как я понимаю, вы во главу угла ставите семью».
«Совершенно верно», — гордо ответил Бейкер. «Страна начинается с семьи. Если каждая семья...» «Мистер Бейкер», — окружной прокурор наклонился к нему. «Вы работали на судью Стэнфорда». «Не знаю я никакого судью Стэнфорда». «Позвольте мне освежить вашу память. Он дал вам срок условно. С его подачи вы выступили в роли частного детектива Фрэнка Тиммонза. У нас есть основания полагать, что он просил вас убить некую Джулию Стэнфорд».
«Я не понимаю, о чем вы говорите».
«Я говорю о тюремном заключении от 10 до 20 лет. Я буду просить, чтобы вам дали 20».
Холл Бейкер побледнел.
«Вы не можете так поступить со мной. Моя жена и дети...»
«Так оно и будет. С другой стороны, если вы готовы выступить свидетелем обвинения, я позабочусь о том, чтобы вы отделались очень легко».
Холл Бейкер разом вспотел.
«Что? Что я должен сделать?» «Откровенно все рассказать».
И теперь в конференц-зале адвокатской конторы Рэнквист, Рэнквист и Фицджеральд Холл Бейкер стоял лицом к лицу с Тайлером Стэнфордом.
«Как поживаете, судья?»
«Эй!» — воскликнул Вуди. «Да это же Фрэнк Тиммонс!»
Стив обратился к Тайлеру.
«Этому человеку вы приказали тайком проникнуть в помещение, занимаемое нашей фирмой, и снять копию завещания вашего отца. По вашему же приказу он вырыл тело вашего отца и пытался убить Джулию Стэнфорд».
Тайлер, однако, быстро пришел в себя.
«Да вы сумасшедший. Он же неоднократно судимый преступник. Кто ему поверит, если я буду утверждать обратное?»
«Никому и не надо ему верить. Ранее вы уже видели этого человека?»
«Конечно, я же его судил».
«И как его зовут?»
«Его зовут...»
Тайлер заметил ловушку.
«Я хочу сказать, наверное, у него много вымышленных имен. На судебном процессе, который вы вели, его звали Холл Бейкер». «Да, совершенно верно».
«Однако в Бостоне вы представили его как Фрэнка Тиммонза». Тайлер не нашелся с ответом.
«Ну, я...»
«Его освободили под ваше поручительство, и вы использовали его, чтобы убедить брата и сестру в том, что Марго Познер — настоящая Джулия».
«Нет, я не имею к этому ни малейшего отношения. Я впервые увидел ту женщину в Бостоне».
Стив повернулся к лейтенанту Кеннеди. «Вы это запомнили, лейтенант?»
«Да».
Стив посмотрел на Тайлера. «Мы навели справки о Марго Познер. Вы вели и ее судебный процесс, а потом Марго освободили под ваше поручительство. Окружной прокурор Чикаго сегодня утром получил ордер на обыск вашего банковского сейфа. Недавно он позвонил мне, чтобы сказать о найденном в сейфе любопытном документе. Согласно ему, Джулия Стэнфорд передает вам свою долю наследства. Подписан документ за 5 дней до ее появления в Бостоне».
Тайлер тяжело дышал, пытаясь взять себя в руки. «Я... Это нелепо! Вы арестованы, судья Стэнфорд, по обвинению в подготовке убийства. Мы оформим необходимые документы и отправим вас в Чикаго».
Тайлер пошатнулся. Его мир рухнул, как карточный домик.
«Вы имеете право молчать. Если вы откажетесь от этого права, все сказанное вами может быть использовано против вас на судебном процессе. Вы имеете право говорить с адвокатом и требовать его присутствия, когда вам будут задавать вопросы. Если у вас нет средств, чтобы нанять адвоката, его назначит вам суд, а до этого допрашивать вас не будут. Вы меня поняли?» — спросил лейтенант Кеннеди.
«Да». Внезапно лицо Тайлера осветила победная улыбка. «Я знаю, как переиграть их», — подумал он.
«Вы готовы, судья?»
— он кивнул.
«Да, готов. Я хотел бы вернуться в Роуз-Хилл и собрать вещи». «Очень хорошо. 2 полисмена составят вам компанию».
Тайлер повернулся к Джулии, и было столько ненависти в его взгляде, что она поневоле задрожала. Через полчаса Тайлер и 2 полицейских приехали в Роуз-Хилл. Они вошли в холл.
«Мне нужно лишь несколько минут, чтобы собрать вещи», — заверил их Тайлер.
Полицейские наблюдали, как он поднимается по лестнице на 2-й этаж. В своей комнате Тайлер подошел к комоду, достал 2-й револьвер, зарядил его Эхо выстрела гулко разнеслось по дому.